уже фактически прямых предшественников древних перемен, начинается этническая история Коми. Ну, в употреблении этих терминов, в общем-то говоря, четкости пока нет. Исследователи немножко по-разному рассматривают. Некоторые считают, что этническая история нет, есть только этногенез. Другие, наоборот, считают, что есть только этническая история. Этногенез как таковой можно не употреблять. Но в институте этнографии у нас принят вот такое использование этого термина. Этногенез и этническая история. С тем отделением, которое я сказал. По трудности изучения этногенез, первый период этнической истории народа, более сложен, потому что надо использовать данные многих наук, а в основном языкознание археологии, наук, которые очень трудно объединяются и очень трудно объясняются. Дело в том, что, скажем, язык, сохраняющий очень много сведений о древних периодах, о проязыке, других языковых заимствований и так далее, очень трудно, как говорится, приспосабливаемый к определенным векам, определенной археологической культуре. Наоборот, археологическая культура, дающая прекрасные сведения по культуре и быту живущего на данной территории народа, не имеет этнического окраски, этнического содержания. И трудно сказать, кто ее, эту культуру оставил, на каком языке этот народ говорил. И вот если так ближе к нам, к нашим коми идти, то вот первое тысячелетие до нашей эры. Громадная ванвитинская культура. Даже не ванвитинская, я оговорился, ананинская культура. Чья она? Ну, я здесь это утверждаю, что ананинцы – это древние пермяне, что ананинский язык – это храперовский язык. То есть от них потом пошли коми-зыряне, коми-пермяки и удмурты. Но ананинская культура была распространена та же и на нашей территории. Следовательно, все последующие жители первого тысячелетия нашей эры уже, в какой-то степени потомки ананинцы, следовательно, их язык тоже должен быть какой-то из перовской группы. И, следовательно, здесь последуется преемственность до современных коми-зырян. А вот археологи, следующие первое тысячелетие нашей эры, изучающие ванвизинскую культуру, сталкиваются с тем, что эта культура вроде бы и не пермоязычна. И получается так, что одни считают эту ванвизинскую культуру очень широко у нас распространенную угорской, другие считают вообще не относящейся к финно-угорской группе. Эти вот склонны считать ее проперской. Так что таких вот сложностей увязки археологии с языком и с этносом очень много, и в проблемах этногенеза в первом периоде пока разбираться нелегко. Этническая история в этом отношении легче, потому что больше документов и легче увязывать материалы. Поэтому если по проблеме этногенеза у нас пока серьезных исследований по этногенезу коми практически нет, и существует много разных точек зрения по этому вопросу, то по этнической истории мы имеем несколько приличных работ, которые дают нам освещение основных этапов, но именно основных этапов, не освещая пока всю проблему в полноте и не дающие нам пока четкой картины всего этого периода развития народа от возникновения древней коми народности до современной социалистической нации коми. Ну, я могу назвать, скажем, работу Льва Павловича Лашука «Формирование народности коми», его же, сказать, очерк этнической истории Печорского края, этнокультурные взаимоотношения коми с соседними народами, ну, и некоторые другие работы, которые так дают общую канву развития этнической истории. Я не буду касаться вопросов этногенеза, поскольку я говорю, что это пока вопрос сложный, требующий специального изучения, и мой доклад к этому вопросу не относится. Я думаю, что мы не зря запланировали проведение специального заседания на Конгрессе по вопросам этногенеза, и вот даже надеемся выпустить сборник статей предварительных к этому конгрессу по проблемам нарушения закона. У нас еще договор с рядом наших исследователей, Конной Республики Москвы, Ленинграда и Прибалтики, с тем, чтобы подобрать такие статьи. Правда, мы думаем, что у нас там очень много точек зрения разных будет, но мы полагаем, что это для затравки очень хорошо. Есть о чем поспорить, есть о чем, над чем думать и согласовывать, утрясать вопросы. Итак, что есть, какие задачи стоят в изучении этнической истории? Ну вот одна из первых задач этнической истории – это изучение формирования народности Коми на ее последнем этапе. То есть вот этногенез заканчивается в 15 веке формированием пра-Коми, древних пермян, стефановского это время. А тут свое выступление Леонид Тофимович Гутрикал наш, так сказать, недооцениваем, или наоборот переоцениваем Стефана, не выступаем с критикой взглядов таких дилетантов типа Смоленцева. Это неверно, мы как раз очень жесткой критикой выступали, и почему наши критические замечания оказались где-то запрятаны, не попали в руки и областного комитета, и ЗАГС, это нам не очень ясно. Так что наша точка зрения на Епифания, на Стефана Пермского, соответственно, освящена и в литературе, и в критике. Так вот, время формирования древних Коми, 10-15 века, вот появляются эти, распадается родоплеменной строй, появляются уже не родовые, не племенные, территориально племенные, как говорит Лев Павлович, наши группы, затем, прошу извинить, волостные объединения, такие, как, скажем, вот, Вымская земля, Нижневычегодская земля, Сышевская земля, Удовская и так далее. Это уже не родовые, не племенные организации, но это еще и не чисто территориальные такие, не связанные организации. Их так называют, так сказать, общины волости. Это переходный этап к образованию, к сложению народности. Путем их сближения, путем их расселения складывается народность Коми. Так вот, вопрос об этнической истории является вопрос о том, где эти территориальные группы жили, на каком языке говорили, какую территорию они занимали. Дело в том, что этническая территория складывается постепенно, и на той территории, где сейчас расположена Коми-СР, вы эту карту себе представляете, потому что, извините, что я, так сказать, иллюстративный материал вам не обеспечил. На этой территории Коми расселились достаточно поздно. И вот имеющий у нас материал языковый, топонимический, археологический в какой-то мере, поскольку бассейн Двины пока изучен слабо, показывает, что вот эти западные районы, западные, так сказать, притоки Двины и реки, создающие Северную Двину, Сухо на юг и часть Северной Двины, между течением, была населена народами или, собственно, древнепермские, или им близкородственные. И сейчас еще остаются определенные следы обитания на этой территории, может быть, вплоть до Вологды, обитания этих древних культур. Живут. Есть фамилия, весьма постоянно в Вологодской области. Есть там Куймолы, есть там Мосеволы, например, и ряд массы других фамилий, потому что Куймол тоже. Я не говорю других более таких.
Вы глютуньте, понимаете? Что вы сказали, мы не видим, я ищу к сведению.
Пархачёвы там, Пархачёвы тут, понимаете? Определение территории расселения, где и как. Это одна из проблем этнической истории. Ну, в какой-то мере эта проблема нами рассмотрена и освещена. Но четкости расселения, границ расселения мы пока определить не можем. Я не могу сказать, и никто пока не может сказать, насколько далеко к западу эти предки заходили. Мы знаем, что на юге они контактировали с марийцами. Примерно когда, примерно в каком месте с марийцами, мы пока сказать не можем. Мы знаем о включении в культуру этих вот древних перемен, элементов малийской, мордовской, западно-финской, так сказать, этих-то вот вепских других культур, карельской культуры. Где произошло это включение, в каких районах, мы тоже не знаем. Или вот в ходе движения, ну или в истории документах известно, в 13 веке еще это было, на Северной Двине и на Пиниге были какие-то народы, называвшие в документах Таймичи поганые, Сура поганые. Ну, поганые просто потому, что они были не крещеные, не христиане еще. Возле них, до них, доходили при своем населении коми. Доходили, но дальше на них, как говорится, не пошли, с ними не смешались. С другой стороны, столица Таймичей поганых был городок Тоймокары. Кар, типичное, так сказать, наше название для города. Комизрианское, ну, уже пермское. Значит, если столица у них начала такое название близкое по языку, Тоймокары, то, наверное, Таймичи не были чуждым нам народом, пермским народом. С другой стороны, поскольку древние коми, дойдя до них, на их территорию не пошли, а остановились, перед ними обошли их, выйдя дальше на север, очевидно, они были другим народом, самостоятельным, не чисто пермским. И вот таких вопросов у нас пока перед нами стоит этнической истории много, и пока они вот не решены, потому что документов мало. Теперь вот вопрос о том, какое было количество этих вот жителей этого древнего коми народа, сколько их было. Сколько их было в 15, 16, 17, даже в 18 веке. Вот эти вопросы тоже не получили должного освещения. Вот сейчас у нас ряд докладов на конгресс готовится по численности населения. Некоторые публикации мы сделали. Но если в целом по, скажем, Яринскому уезду 17-18 века мы имеем данные, то в каком районе сколько, мы пока сказать не можем. И причем цифры-то небольшие. И вот сейчас в Котеве уже год лежит статья о численности коми населения в Яринском уезде. Я спрашиваю, почему не публикуете? Да, понимаешь, говорит, уж больно мало коми-то у вас получается в 17 веке. Мы как-то боимся даже такое публиковать-то. Я говорю, ну мы же ведь вам обоснованно даем на материалах. Ну так-то бы так, но все-таки мало, да, вот не знаю, стоит ли публиковать. И вот года она лежит, они пока публиковать ее не решились. Так что это вопрос о численности народа, о движении самого народа, куда, как шли, почему шли, сколько шло. Ведь вот в 11-12 веках начинается массовое движение низовских, волжских, русских на север. То они обосновали в 1178 году в Казамустюк. И потом вклинились большой массой дальше на север. На этой территории жили эти вот древние племяне. Что произошло? Стали они русскими? В какой степени? В какой-то степени стали, поскольку иначе бы портовых там и прочих не было. А сколько? Сколько ушло? Куда ушло? Это вот мы тоже не можем сказать. Мы можем пока предполагать, что часть из них ушла вот на восток и на север, расселяя на новых землях. Проследить пока точные пути не можем, нет пока этих у нас. Ну, собственно говоря, документы-то есть, но документы пока оказались недоступными. Это вот документы различных переписей и так далее, которые мы только сейчас начинаем собирать и вот пытаемся издавать. Вот первый сборник документа мы сейчас по переписям истовым книгам подготовили. Вот в этом году он должен с благословения президиума выйти все-таки. 25 печатных листов, 3 пистовых книги там. Вот поэтому материал, сказать, что-то можно уже будет сделать по 17 веку, в частности, довольно прилично. Ну вот, вот эта проблема. Проблема, сказать, передвижение, значит, куда, сколько, как шло смешение. Где у нас смешение? Где было больше влияния коми, где больше влияния русского. И вот в связи с этим, сказать, вопрос о формировании различных этнографических групп коми. Ведь коми вот даже сейчас, при наличии уже такой довольно устойчивой общности, положения социалистической нации, все же чистого такого монолитного единства не имеет. Что такие коми-ижемцы? Это коми-ижемцы, коми-удорцы, это коми-удорцы, перусские коми, это перусские коми, сыцельцы, они все друг друга знают и сами друг друга отличают. Так что вот как эти группы возникли, когда они возникли и почему они возникли? Поскольку этот процесс достаточно поздний, образование этих групп, то проследить этот процесс тоже возможно. В общих чертах мы его сделали. Есть такая публикация по этим вопросам. Но требуется еще достаточно много конкретизировать, в частности, вот по роли участия и по количеству участников вот, русского компонента в формировании тех или иных групп, транслитских групп КОМИ. Скажем, вот Ижевская группа с большим участием русского компонента, собственно, и сами северные русские там с большим участием этих наших КОМИ. Очень интересный документ, скажем, техница Пустошерской области, там дает данные о населении Пустошерской и говорит, вот там Завьялов русский, Пашиный там христианин и так далее, а вот брат его Завьялов пермяк, без Пашиной. Так что два брата, один русский, один пермяк. И вот там 80, по-моему, человек так в этих вот попадается. Так, так что вот образование, скажем, сложение Ижевской группы более-менее ясно. Там прослеживается, ну, и по фамилии прослеживается, потому что, вы знаете, в коми языке, скажем, букв Х, буквы Ф нет. Поэтому у нас вместо Федорова, скажем, Подоровы, но для ижевцев типичных фамилий на Ф Филипповы, на Х Хозяиновы там. Вот сидит представитель, сказать, усилимского народа Чупров, одноживенный, так Чупров, коми ижевские есть. Так что это как раз говорит о вот таком перекрестном совместном служении. Ну и Саша Сметанин тоже, вот коми Сметанин, а усилемский русский Сметанин тоже есть. И даже причем Сметанина есть среди немцев. Так что вот показатель, так сказать, смешения, слияния этих народов. Вот этот процесс, процесс важный, процесс этнической истории, процесс образования, конкретного образования данного народа, его этнографических групп. Дальше. Вот. Образование и выявление культурной бытовой специфики и самого народа в целом, и его этнографических групп. Потому что все-таки, скажем, культурно-бытовая, хозяйственная специфика коми ижевцев, положим, резко отлично от, положим, усть-илимской культурно-бытовой специфики. Опять-таки надо выяснить, зачем, почему, под чьим влиянием, каким образом это складывается, это тоже проблема этнической истории. И общая культурно-бытовая специфика коми, чем она отличается, как она сложилась, и почему в ней есть, скажем, вот, много заимствований, близости к русской культуре, не немецкой. Все-таки ведь, так сказать, очень интересный вопрос, положим такой. Есть самый Колвинский эпос, который изучен Микушевым. Эпос, исполняющийся на коми языке, все герои немцы, с немецкими именами, с немецким там образом жизни, но вот свадебный обряд там все прочее, на коми, похоже, потому что у немцев таких свадебных обрядов не было. О чем это говорит? О большой психологической, хозяйственной, другой близости этих двух народов на том, в тот период, на том уровне. Тоже, так сказать, положим, у южных русских больше сближения с южных коми, с русскими соседними. Поэтому, скажем, вот тип жилища, положим, в западных районах коми, имеет северно-великорусскую планировку. Я не объясняю, какая она, тут, но важно, что сказать, поверьте, что северно-великорусскую планировку, русскую. То в восточных районах, скажем, на верхней высоте, там совсем другая планировка. Ну, в общем-то, она очень близка южно-великорусской планировке, типа распространенной в древности в Рязани и в других местах. Явно, что эта планировка из Рязани к нам прийти не могла. Но объясняется схожесть в том, что в Рязани тогда были землянки, полуземлянки жилищем, и соответствующим источником освещения была тоже дверь, как и у наших тамошних северных коми, которые тоже жили полуземлянкой, и тоже дверь была одним главным источником освещения. Поэтому и печь стояла устьем к двери, к источнику освещения, поэтому красный угол был у дверей, а палати были в глубине помещения, и печь в глубине помещения. Так что вот такое вот, значит, где-то большое русское влияние, где-то меньшее. Почему? Чье влияние больше? Вот где-то есть, скажем, связи с хантами и манси. А в чем разница связи между хантами и манси коми, и коми-ненцами? Вот там, скажем, на ненцев большое русское влияние в языке, в культуре и значительное хозяйственное влияние ненцев на коми, заимствование ленивоства. А тут у хантов и манси другое. Там этническое смешение нет.